Теперь 19 ноября. 19 ноября. Домашнее задание. Прочитать внимательно Евангелие Матфея, 11 глава, с 25 по 30 стихи и вопросы. Подумать и приготовиться, рассказать свои размышления, ответить на вопросы. И молитвенно прочитать 61-й псалом. Ну, как бы лейтмотивом это и девизом взяты слова Иисуса Христа, звучащие в этой 11 главе. «Придите ко мне все труждающиеся, обремененные, и я успокою вас». Ну, давайте откроем это Евангелие, значит, 11 главу. Тут задание оно по вот этим стихам 25 по 30. И обратимся к этому Евангелию. Вот. С 25 стиха и по 30 стих. Кто прочитает?
Давайте прочитаю.
Да, давай.
В то время, продолжая речь, Иисус сказал: «Славлю Тебя, Отче, Господи, неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам. Ей, Отче, ибо таково было Твое благоволение. Все предано Мне Отцом Моим, и никто не знает Сына, кроме Отца, и Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть. Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас. Возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго Мое благо и бремя Мое легко».
Да, слава Богу. Но здесь, значит, вот первый вопрос по мотивам того, что содержится в 25, 26, 27 стихах. Вот, какая истина о Боге здесь присутствует, и истина, которая наиболее трудно воспринимается не только в этом мире, но и в христианской среде. Как вы думаете?
Мне кажется, то, что сказано, что ты утаил сия от мудрых и разумных и открыл младенца. Вот это очень тяжело воспринимается. Такое смирение надо иметь, чтобы принять это.
А еще 27 стих еще. Тут тоже. Окончание этого стиха.
Ну, намекая на то, что если бы Господь не откроет, то как бы не
Ну,
откроет.
кому, да, кому хочет открыть, да. Никому сын хочет открыть, да. Кому-то хочет открыть, кому-то не хочет, так можно понимать на то. Вот. Кого хочу, помилуй, кого хочу, ну то вот не помилуй. Ну, как бы так сказать, на то вот. В других местах на тоже есть такие на то вот мысли в Евангелии, в других, так сказать, местах, где и звучит прямая речь Иисуса Христа, когда он там притчи рассказывает. Ну, допустим, да, допустим, вот если брать там притчу о тех, кого он нанимал трудиться в виноградник. Помните, Нат, когда там возникло это возмущение? А почему это, Нат, нам дали? Мы целый день трудились, нам дали там столько же, заплатили, сколько те трудились всего лишь 1 час. И что, так сказать, в этой притче звучит? Тот, кто нанимал, он говорит, разве я не властен в своем делать, что хочу? Речь идет над истине, которая называется божественный суверенитет. То есть тогда, когда Бог, он ни с кем не советуясь, поступает так, как он хочет. Это в его власти. И вот эта идея, эта доктрина о божественном суверенитете, она самая трудноусвояемая. Но в мире-то, конечно, там возмущение полное против того, что делает Бог на это, и звучит хор голосов, который говорит, ну, если Бог любовь, то почему он такое творит, пускает войны, убийства, землетрясения, трагедии, самые настоящие, массовыми жертвами. Отойдите от меня, и хватит мне говорить о том, что Бог есть любовь. Это мир так рассуждает. Но и очень трудно воспринимается и в христианских кругах, среди христиан. Люди готовы позволить Богу находиться в любом месте, кроме его, так сказать, престола, где он правит. Я тут прочитаю отрывок, который я нашел у Спердзина. Он как раз на эту тему рассуждает и говорит, люди позволяют Богу находиться ему в своей мастерской, создавать миры, звезды, заботиться о земле, удерживать ее столпы, управлять волнами океанов, морей. Но когда Бог восходит на свой престол, Его творение начинает скрежетать зубами. Находясь на престоле, Бог начинает распоряжаться судьбами людей без всякого на то их совета, их желаний. Люди готовы любить Бога в любом месте, но никогда в ситуации, когда Он начинает поступать со своими так, как Он хочет. Да, это вот трудноусвояемая истина, и, конечно, хочется видеть детей Божьих, которые наоборот, видя, что Бог допускает скорбь и страдания, они верят, что Бог это делает не случайно, что если Бог что-то попустил, это для того, чтобы очищать, освящать многие души. Для того, чтобы, совершая этот процесс очищения, освящения во благо верующим людям, он в конечном счете все равно их выведет из той или иной ситуации, проведет. Мы в прошлый раз говорили, что выйдет, да, войдет и выйдет, да, выйдет на злачный пажит, выведет на злачный пажит, в конечном счете. То есть понятно, да? Вот здесь как раз эта идея о божественном суверенитете, она здесь и звучит. Да, утаил от мудрых и разумных, открытого младенца. Господи, а что ж такое-то получается? Мудрых ты отсек тогда, все. У них никакой надежды на спасение. Спасение детям принадлежит. Да, если не обратитесь и не будете как дети. Но если не обратитесь и не будете как дети, это звучит к мудрым и разумным. Оставьте свою гордыню, оставьте свои разумения, оставьте то, чем вы, так сказать, гордитесь и превозноситесь. Нет. Смиритесь под крепкую руку Божью. Вот о чем это говорит это слово. Это не значит, что они, так сказать, не имеют никаких, так сказать, надежд и перспектив. Нет, как раз это слово, оно и звучит в этом ракурсе. Ну и кому сын хочет открыть, ну тут действительно, здесь этот вопрос достаточно сложный. Но Христос-то взошел на крест Голгофы, это явлено было и открыто было потом через благовестие над всему миру. И весь мир узнал об этом. Мало кто не знает. Если ты, так сказать, не хочешь, то и Бог навряд ли тебе будет ломать через колено. Господи, прости, помилуй. Но это что касается, так сказать, первого вопроса. Есть какие-то дополнения мыслей? Тогда пойдем на второй вопрос. Это стихи 20, знаменитые стихи 28 и 30. «Придите ко мне, все трудящиеся, обремененные». О каком покое здесь говорит Христос? О покое душевном, сердечном или о покое совести? Да, что может кто сказать? Как думаете?
Наверное, здесь Христос говорит о каком-то высоком покое, не просто покое, что в Багдаде все спокойно.
А какой это высокий покой? Это
Ну, Божий
я в
покой,
последнее время так стал плохо
наверное.
соображать, что это за высокий покой.
Божий покой.
А Божий покой, это что за Божий покой такое? Ну, мы знаем Божий покой, на то он творил землю в течение там 6 дней, а на
Шесть дней
седьмой день
потом
чего?
отдыхал.
Отдыхал. Это Божий покой, надо. Вот люди и говорят дальше: Господи, ну и отдыхай дальше, только не вмешивайся в наши дела.
Могу тоже сказать? Или там еще не закончил?
Я пока закончил.
А вот здесь такое стоит, что иго подразумевает, что наложили определенные законы на то, что не свойственно. То есть пришли и завоевали. Вот если Христос пришел, завоевал сердце жизни и наложил иго, то в покоренности Христу вот там и приходит действительно покой, где не так сложно взять смириться, не так сложно взять простить, ну и все вот эти вот вещи, которые свойственны Иисусу Христу, сердцу Бога. Вот там начинается настоящая свобода и покой для сердца. Все остальное из человека очень сильно, ну, вынимает и забирает мир. Ну, я как так для себя понимаю это место.
Ну да, это такое верное размышление, и оно связано с тем, что действительно Христос принес этот покой, покой спасения. Вот высший Божий покой, как Саша Нащекин сказал, это покой спасения. Христос освободил нас от этого ига, рабства, когда повязан был народ Божий над вот и этими всеми установлениями. Ну, в смысле, имеется в виду над не тем, не декалогом этим, это деколог над он неизменный Божий, и это благодать Божья над 10 заповедей, а то, что потом над уже книжники, фарисеи, законники стали накладывать на народ такие бремена, неудобоносимые, что это приводило в состояние всякого беспокойства и неопределенности и никакой надежды. Никакой надежды. Христос он пришел, чтобы дать жизнь. И эта жизнь в нем, но она дана, вводит нас в эту свободу, свободу, над которой называется спасение. Вот, тогда, когда он сам сказал, что кто уверовал в меня, тот на суд не придет, на суд не приходит. Иоанна, 5 глава, 24 стих. Вот. Бог освобождает нас, очищает нас от всякого греха, слава Богу, и дает нам великую надежду и упование на Него. И верующие люди знают об этом, они познали это, Бог им открыл, и они живут этим, утешаются этим, они спокойны. Ну, это возможно тогда, когда человек, верующий, обретает это знание, обретает эту надежду, при этом смиряется перед Богом, смиряется и понимает, что мы спасены в надежде, но мы же призваны к тому, чтобы святой освящается еще раз, праведный творит правду еще раз, То есть занять вот это вот положение смиренное, кроткое перед Господом. И не только это положение занять, но и положение благодарности Богу за то совершенное. Ну, конечно, в этом мире мы живем, все равно он, так сказать, окружает нас различными обстоятельствами. И в основном эти обстоятельства не самые радужные, а бывает так, что эти обстоятельства очень тяжелые и трудные. И, естественно, совершенный покой мы обретем уже там, на небесах, когда будем с Ним. Слава Богу. Аврелий Августин в свое время сказал такую фразу: «Ты создал нас для себя и не знает покоя сердце наше, пока не успокоится в тебе». Ну, то есть он говорит уже о небесном покое, о вечном покое. Хотя этот покой, он Богом приносится и дается через Иисуса Христа, для того, чтобы дети его, они стяжали этот покой через служение Господу, через веру, верное доверие Ему и следование за Иисусом Христом. Конечно, это в основном сердечный покой, в какой-то степени душевный. Но это покой спасения. Ну, тут такой подвопрос есть. Какого покоя сегодня тебе не хватает? Или у вас все нормально? Все спокойно. Не слышу.
Я могу вот за себя сказать.
Ну, тут на вторничных, да, надо призвать народ к тому, чтобы действительно они могли
Ну да.
сказать, что их беспокоит сегодня.
Вот основное, ну такое значительную долю беспокойства в моей жизни составляет, вот Писание говорит о том, что не заботьтесь там о завтрашнем дне, пусть сам он заботится, ну и Господь говорит по поводу заботы вообще в принципе. Вот для меня это большой вопрос такой вот жирный, потому что как бы что нужно делать там по поводу работы, зарабатывания денег, обеспечивания семьи и всего остального. Для меня это большой вопрос. То есть как бы большое беспокойство, если так можно сказать. И такая основная как бы вещь, которая ну где-то вот наверное, похищает какую-то вот, ну, устремленность, что ли, на Бога или какое-то выделение времени. Не знаю, как у других, но вот для меня это какую-то большую составляющую, ну, как бы не открыто, так вот, что Господь там позаботится, как-то вот люди могут так жить, там усмотрится, еще как-то, у меня так не получается, вот, к сожалению, наверное. То есть все равно как-то на перспективу думаешь, какое-то
Но
похищает.
надо прилагать усилия какие-то, да.
Безусловно, да, но вот мера этих усилий и, ну, не знаю, в общем, есть у меня
Ну,
вопрос.
разумная должна быть мера над усилием, чтобы это не поглотило тебя окончательно.
Да, я согласен, но вот это вот такой самый, ну, вот сложно очень для меня,
Ну,
да.
чтобы не накрыло, не? Ну, чтобы не накрыло так, что можно потерять из виду над Христа, над вот и Слово Божье, над и все, что с этим связано. Поэтому Христос-то там говорит в этом послании, как раз в Евангелии он об этом тоже говорит, а апостол Павел потом еще тоже это дело интерпретирует и говорит, не заботьтесь ни о чем, но все, так сказать, свои желания и все прочее отдавайте Господу. Вот, как в свое время Ричард проповедовал на это место послания Павла, он сказал, что на первый взгляд это звучит как благое пожелание, потому что в жизни совсем все по-другому. Но тем не менее, он говорит, Духом Святым это все оставлено. Для чего? Для того, чтобы мы понимали. И одну простую истину, она на самом деле непростая, вот такую простую истину, не погружаться в эту суетную жизнь, не погружаться в эти заботы над головой. Господи, помоги и сохрани нас от этого. Да, это верно, конечно. Ну, вот это для нас, как бы так сказать, направление того подвязания и молитвы к Иисусу Христу, чтобы Господь более и более нам открывал это слово, важность этого слова, тому, чтобы мы стремились все-таки пребывать в этом покое и обретать его. Ну, это да, он и говорит о том, что вы ко мне приходите. Он и говорит как раз все вы, которые трудитесь вот так вот, да, день и ночь, и которые обременены, вот вы ко мне приходите, я успокою вас. И он дальше говорит, научитесь, я буду учить вас, научитесь от меня, и вы должны учиться. Пребывая со мной, я вас научу все равно, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Вот это главное. Учиться, приходить к нему и учиться. Хорошо. Ну, это вот что необходимо для его обретения. Это постоянный приход ко Христу, на то, вот общение с Ним, на то, и научение от Него. Значит, третий вопрос, это вот тут Христос говорит, иго, предлагаемый Христом, Он говорит, благо и бремя, которое Он дает, легко, потому что что? Вот, написать свои варианты ответа. Вот иго, благо, бремя, которое Он дает, легко, но по какой причине? Почему? Какой у вас вариант ответа?
Ну, первое, наверное, все-таки стоит обратить внимание, что это бремя блага, когда ты понимаешь благую часть, вот эту составляющую, то воспринимать все остальное становится намного проще. Когда угол зрения, ну, заточен на то, что все-таки это тебя созидает, вот как мы говорили, да, что способствует ко благу, да, мы знаем эту истину, то остальное происходящее уже по сравнению с благой целью намного более становится меньше. Все эти проблемы становятся меньше. Как-то так понимаю.
Ну да, все-таки надо понимать, да, конечно, и заповеди, которые Христос нам оставил, все-таки исполнить их тоже достаточно трудно. Но Господь говорит что вот это иго, которое я предлагаю, это гермона, да. Сравнение с такими, так сказать, животными, домашними, конь там или же корова или волн, который пашет, одевали на него, соответственно, ярмо, там хомут, и для чего? Для того, чтобы облегчить труд коня, волана, потому что если этого не будет, тебе их запряги, без всего этого, то через какое-то время животное просто откажется вообще, будет стоять на месте, потому что все будет натирать шею и сотрет кожу. А чтобы этого не было, одевается на такое вот ермо, который не натирает, который облегчает, который дает возможность трудиться, служить Господу. Почему? Потому что даже я скажу больше, что в этой упряжке я не один. Вот надо понять эту такую простую вещь. В этой упряжке я не один, в этой упряжке со мной Христос. В этой упряжке двое, мы двое, я и он. И по большей части, когда мне трудно, он несет меня на плечах. Он мне помогает. Вот это тоже надо отметить, слава Богу. Благо и легко, потому что Христос по большей части берет на себя все это и несет. Он взял на себя все наши беззакония, все наши грехи, и понес на себе. Слава Богу, какое обетование, какое действительно Слово Божье, какая забота Его. А то, что взял на себя все болезни, даже все немощи наши. О, Господи, Тебе слава и хвала. И, конечно же, благость в том, что в конечном счете это все ко спасению, это все к вечной жизни, это все к Царству Божьему. Ну вот так кажется, да? Есть какие-то дополнения, вопросы? Тогда мы вот двинемся, последнее, это 61-й псалом. Вот, 61-й псалом, он созвучен тому, что мы, о чем мы рассуждали по Евангелию от Матфея, в том плане, над что... Но он в основном молитвенный, поэтому по нему лучше, конечно, помолиться в окончании служения, потому что это... В принципе, молитва, которая звучит так: «Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое». Вот. Лейтмотив этого псалма, ты, конечно же, вот тут по этому псалму надо помолиться в целом и по Евангелию, по этому отрывку, который мы рассматривали. И вот, ну тут понятно, да, я думаю, вы это, с этим справились. Какое частое слово здесь используется в этом псалме? Его надо выписать. Какое слово?
Спасение, наверное.
Слово «только». Оно здесь, по-моему, 4 или 5 раз упоминается. «Только». «Только Боге успокаивается душа моя». «Только Он, твердыня моя, убежище мое». «Только в Боге опять успокаивается душа моя, ибо на Него надежда моя». Только Он, твердыня моя и спасение мое, убежище мое, не поколеблюсь. Вот, ну и, конечно, здесь вот кто может однажды может слышать, кто может слышать дважды сказанное Богом однажды, да? Среди здесь присутствующих есть, которые дважды услышали то, что сказал Бог?
Мне кажется, тут такой момент, ну, просто в своей жизни говорю, что Господь, да, сказал, наверное, однажды, а я как по-человечески услышал с таким вот подтверждением. Есть такие моменты, ну, не могу так сейчас вот сказать, как бы пример привести, но вот это слово всплывает, когда вот такое, а, это подтверждение, такое
Да,
чего-то.
через обстоятельства какие-то, через жизненные обстоятельства мы слышим второй раз, да, мы это слово слышали когда-то, а вот через обстоятельства, через жизненные обстоятельства, особенно трудные, Бог проговаривает еще раз, и мы слышим, мы слышим это слово как бы второй раз, вот оно, да, Господи, Ты же говорил, и ты сегодня снова мне говоришь об этом же. Дай Бог. Ну хорошо. Ну вот, опираясь на стих 9, на вторичном служении, завершая это вторник 19 ноября, здесь стих 9, изливайте перед ним сердце ваше, надо помолиться в окончании служения, открыть сердце Богу, чтобы сегодняшние слова Евангелия и Псалма все больше становились реальностью нашей жизни.